Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 26 декабря, по новому стилю, 13 по церковному календарю. Православная Церковь сегодня совершает память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ареста, священномучеников Владимира и Александра Пресвитеров, священномученика Николая Пресвитера, преподобного Аркадия Новоторжского, преподобного Мардария Затворника Печерского, преподобного Арсения во время страшного гонения при Диоклетиане и Максимиане. Начались смуты и волнения в Армении и Каппадокии, а поскольку все гражданские смуты приписывались христианам, то были посланы сановники Лисий и Агриколай с повелением судить христиан как можно строже. Святой пресвитер Авксентий и с ним множество христиан были схвачены в городе Саталионе и заключены в тюрьму в ожидании суда. Был в этом городе военачальник по имени Евстратий, человек благородного происхождения. Видя непрестанное гонение на христиан, он скорбел душой и печалился, горько вздыхая и плача, взывал он Господу, чтобы он спас своих рабов от бед. Вместе с тем он и сам желал совершить мученический подвиг, но испытывал страх перед муками и не был уверен, что Господу угодно его стремление к мученичеству. Чтобы понять это, он придумал вот что. Отдал слуге свой пояс, послал его в церковь и попросил положить этот пояс в алтаре, а потом спрятался и посмотрел, кто первый возьмет пояс, священник или кто другой, а про себя решил так. Если возьмет пояс священник, значит, Господу угодно, чтобы он пошел на подвиг. Если кто-то другой, значит, надо оставаться пока тайным христианином. Слуга вскоре вернулся с известием о том, что священник Авксентий, как только он положил пояс, сразу пришел в алтарь и взял его. Евстратий обрадовался, услышав это, и когда вскоре Авксентий вместе с другими христианами был схвачен, допрошен, мучим и брошен в тюрьму, пришел к исповедникам и просил всех молиться о нем. Когда Евстратий, будучи военачальником, со своими воинами привел христиан на суд к Лисию, он неожиданно для всех исповедал себя христианином, за что подвергся многим мучениям и был брошен в тюрьму. На следующий день Лисий собрался следовать в Никополь, а узников повел с собой, причем Евстратию велел одеть железные сапоги, подбитые длинными и острыми гвоздями. Когда они шли через город Аравраг, родину Евстратия, один небогатый человек, который крыл крышу своего нового дома, Мардарий, увидел мучимого Евстратия, которого он знал как известного военачальника и знатного человека, и вдруг воспламенился желанием присоединиться к его подвигу, и, будучи благословлен женой, попрощался с ней и малыми детьми, поручил свою семью одному богатому христианину, родственнику Евстратия, и нагнал святых мучеников, ведомых по дороге. Он громко исповедал себя христианином и был тут же арестован и присоединен к остальным заключенным. Житие приводит молитву мученика Мардария перед его уходом из дома, и молитва эта читается в православных храмах в конце третьего часа и на полуночнице. «Владыка Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святы Душе, едино Божество, едино Сила, помилуй меня грешного, и ими же весть судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Вскоре священник Авксентий был усечен мечом, Мардарий и Евгений, один из товарищей Евстратия, замучены насмерть. После казни христиан Лисий пошел осмотреть войска, которые находились в городе. Обратил внимание на одного статного, красивого и ловкого воина, вызвал его вперед и велел метать копье в цель. Когда Арест, таково было имя воина, выполнял повеление Лисия, крест, висевший у него на груди, выпал из-под одежды при резком движении. Воин признал, что он раб Христов, и был брошен в тюрьму. Лисий решил всех арестованных, в их числе Евстратия и Ареста, отправить к Агриколаю, в Армению, в город Севастию, потому что боялся, как бы казнь большого количества христиан в Никополе, а среди этих христиан было много воинов, не вызвало бы волнения в народе. Агриколай был крайне жесток христианам, но, побеседовав с Евстратием, который хорошо знал языческую литературу и философию и убедительно доказывал неблагоразумие и тщету языческой веры, проникся симпатией и уважением к своему узнику и молил только притворно поклониться богам, обещая ему дары и почести, но Истратий твердо отказался. На его глазах был умучен Арест, отдавший богу душу на раскаленном ложе. На другой день и Истратий был осужден на сожжение, причем Агриколай сквозь слезы произнес приговор и ушел, не став дожидаться его исполнения. Перед казнью Истратий произнес молитву, которая и теперь читается во время полуночницы в субботу. «Величаю и превозношу Тебя, Господи, за то, что презрел Ты на смирение мое и не оставил меня в руках вражих и спас от бед душу мою». Так звучит по-русски ее начало. Честные мощи пяти мучеников были погребены в родном их городе Аравраке. В честь них была сооружена церковь, и от мощей их творились чудеса. Молитва Истратия в тех обстоятельствах, в которых она была произнесена, может показаться нам странной. Потому что мы с вами, когда говорим, что Господь спас нас от бед, подразумеваем, что Господь избавил нас от каких-то земных неприятностей и скорбей, а под избавлением от рук вражих понимали бы скорее счастливое избавление от ночных хулиганов. Но святой мученик явно говорил не об этом, потому что его враги как раз торжествовали над ним победу, и он готовился к смерти. Евстратий так любил Бога, так стремился быть в Царстве Небесном, что для него, конечно, смерть была поистине приобретением, а не потерей. Врагами же, от которых Господь избавил его, он называл не палачей, за которых он молился, а тех духов злобы поднебесной, которые до последнего момента пытались погубить его душу, подбрасывая различные лукавые помыслы и воспоминания о радостях земного бытия. Как настроение мученика Евстратия, увы, отличается от нашего. Замечательно сказал об этом московский священник Дмитрий Смирнов. «Господь не ради того пришел в мир, чтобы дать слепому очи или исцелить руку или ногу. Конечно, Он добр и по нашей молитве может даровать и здравие, и помощь какую-то телесную, но не для этого Господь взошел на крест, чтобы мы были здоровенькими, богатенькими, сытенькими, умненькими, красивенькими». Потому что какими бы мы умненькими и здоровенькими ни были, мы все равно умрем. Господь хочет дать нам Царство Небесное, а мы его не видим и не хотим видеть. Думаем только о том, где бы нам жить, да что бы нам есть, да во что бы нам одеться, да как мы выглядим, да кто к нам как относится. Всякая такая житейская суета. Все люди, рожденные на земле, грешные, и не надо думать, что в Царстве Небесном одни праведники. Нет, там все грешники, но грешники кающиеся, которые о своих грехах плакали, которые грехи свои ненавидели и всю жизнь свою положили на то, чтобы их исправить. И когда Господь видит, что хоть и не очень способный, и не очень широкого ума, и образование у него слабое, а вот хочет человек Царствия Небесного, и он ему дает, обязательно дает. Напомню, что это были слова из проповеди московского священника Дмитрия Смирнова. Сегодня же Православная Церковь совершает память священномученика Владимира Константиновича Лозина-Лозинского. Он родился в городе Духовщина Смоленской губернии, в семье земских врачей. Родители его по убеждениям были народники. Мать будущего священномученика заразилась тифом, ухаживая за больными в земской больнице, и умерла. А вдовев, отец Владимира с сыновьями вернулся в Санкт-Петербург, получил место врача на Путиловском заводе и через некоторое время женился. Большая семья, в которой родилось еще трое детей, была очень дружной, но особым благочестием не отличалась. Владимир рос очень болезненным и впечатлительным ребенком, необыкновенно добрым и бескорыстным. Ему был присущ врожденный аристократизм, он прекрасно говорил на европейских языках. Владимир успешно окончил гимназию и поступил на юридический факультет университета. В 1910 году он поступил на службу в правительствующий сенат. Одновременно молодой юрист продолжал изучать историю архивного дела и через два года окончил археологический институт. Когда началась Первая мировая война, Владимир Константинович, как и многие другие патриотически настроенные люди, стремился на фронт, но не был взят на действительную службу по состоянию здоровья. В должности помощника начальника Петроградской санитарной автомобильной колонны он руководил перевозкой раненых с санкт-петербургских вокзалов и распределял их по госпиталям, самозабвенно работая целыми сутками. Впервые он заявил о своем решении стать священником в дни, когда начались открытые гонения на церковь. В 1920 году Владимир Константинович был зачислен на первый курс Богословского института в Петрограде, а в ноябре подал прошение о рукоположении. После рукоположения он служил в университетской церкви всех святых, потом был настоятелем этого храма. Батюшка неоднократно подвергался аресту. В 1924 году по делу «Спасское братство», затем он был арестован в феврале 1925 года и приговорен к 10 годам лагерей по обвинению в монархическом заговоре и служению панихид с поминовением императорской семьи. Сначала он отбывал срок на Соловках. Лагерную жизнь батюшку принимал смиренно и безропотно. Он со всеми был приветлив, ласков, любил шутку, острое словцо. По воспоминаниям соузников-соловчан, аристократизм его поведения не исчезал даже тогда, когда он отвешивал вонючую воблу в продовольственном ларьке, разносил посылки или мыл управленческие уборные. Наверное, батюшка был знаком на Соловках со знаменитым епископом Иларионом Троицким. Родные вскоре добились смягчения приговора для отца Владимира. В ноябре 1928 года заключение в лагере заменили 5-летней ссылкой в Сибирь. Пробыв несколько месяцев в пересыльной тюрьме Ленинграда, батюшка был отправлен в глухую деревню Пьяново, в 150 километрах от города Братска Иркутской области. После освобождения он служил в Новгороде, став в 1935 году настоятелем кафедрального Михайло-Архангельского собора. В мае 1936 года он был вновь арестован, отправлен на обследование в областную больницу для душевнобольных, где признан вменяемым. В декабре 1937 года вместе с группой прихожан опять подвергнут аресту по 58 статье, оговорен как член группы «Народная демократия» на основе неогосударственного капитализма, а 26 декабря того же года в Новгороде расстрелян по решению особой тройки. Место его захоронения Господь оставил сокровенным. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех мучеников и новомучеников сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.